Конечно, жизнь продолжалась и помимо служения Ее Величеству художественной литературе. Много событий произошло за годы, пока я занимался переписыванием в 1001 раз страниц своей саги. Я остался тверд в нежелании идти по стопам отца и сменить его в нашей книжной лавке. Небольшому магазину с избытком хватало усилий отца с матерью, чтобы удержаться на плаву. А я устроился на работу в рекламное агентство, по иронии судьбы, занимавшее бывший особняк Алдая на бульваре Тибидабо 32, где родители зачали меня далекой ненастной ночью 1955 года. Собственные работы в своеобразном жанре рекламы не казались мне примечательными. Но, к большому моему удивлению, жалование у меня росло от месяца к месяцу, и как наемный создатель слов и образов на продажу, я стал котироваться довольно высоко. По прошествии нескольких лет я оставил заметный след в сегменте рекламы на телевидении, радио и в газетах, к вящей славе дорогих автомобилей, являвшихся объектом вожделения директоров и управляющих компаний, банков, стремившихся претворить в реальность мечты скромных бережливых граждан, бытовой электротехники, сулившей уют и счастье, парфюмерии, помогавшей раскрепоститься и пробуждавшей необузданные плотские желания, а также несметного множества земных благ, получивших распространение в Испании. Страна с исчезновением старого порядка или его наиболее рьяных цензоров преображалась со скоростью обращения денег и развивалась, оставляя на своем пути биржевые диаграммы, далеко обгонявшие по показателям швейцарские Альпы. Узнав размер моей заработной платы, отец спросил с тревогой, является ли законной моя деятельность. Совершенно законной. Насколько она этична, это другой вопрос. Фермин не испытывал ложных предубеждений по поводу моего благополучия и был доволен.
«Если у вас голова на месте, и вы не сбились с пути, делайте деньги теперь, пока молоды, и они явно не будут лишними. Особенно для такого завидного холостяка, как вы. Речь о красотках, с кем вы должны иметь дело в мире рекламы, где все блестит и сверкает. Я бы точно не отказался от излишеств среди того послевоенного дерьма, которое нам выпал жребий хлебнуть, когда даже девственницы были твердыми, как кремень. У вас своя судьба. Наслаждайтесь, пока возможно, пускайтесь в авантюры, ну, вы понимаете, о чем я. Попробуйте объять необъятное, да не забудьте вовремя соскочить с поезда, поскольку определенные занятия годятся лишь для молодых. А сидеть на той же пороховой бочке, когда вам за 30, выглядит безумством, если только вы не владелец контрольного пакета акций какой-нибудь лавочки, а вас я в этой роли не вижу. Мы оба знаем, что вам предстоит закончить художество, которое оплачивается куда как скромнее».
Втайне я стеснялся того, что делал, как и неприлично больших гонораров, какие мне за это платили. Или предпочитал думать, что стеснялся. Однако охотно принимал астрономическую зарплату и проматывал ее сразу, едва она поступала на мой текущий счет.
«Тут нет ничего постыдного», — убеждал меня Каракс. «Напротив, это творческая работа, предоставляющая шанс, если разумно им распорядиться, купить свободу и талику времени, чтобы позднее, как только вы бросите прибыльное занятие, стать самим собой».
«А кто я на самом деле? Сочинитель рекламы прохладительных напитков, кредитных карт и автомобилей класса люкс?»
«Вы станете тем, кем захотите видеть себя».
Откровенно говоря, лично для меня было важнее не то, кем я был, а кем считал меня Каракс, или кем, как он думал, я могу стать. Я продолжал трудиться над нашей книгой, как мне нравилось называть ее. Работа над ней сделалась второй жизнью, отдельным миром, у врат которого я вешал на гвоздь маскарадный костюм, служивший мне повседневной одеждой, чтобы схватиться за перо, Ундервуд или что там было у меня под рукой, и погрузиться в роман, казавшийся бесконечно реальней моего процветающего земного существования. За истекшие годы в жизни всех нас произошли перемены. Вскоре после того, как Алисия Грис воспользовалась гостеприимством Исаака Монфорта, он объявил, что настало время ему удалиться на покой. Исаак предложил Фермину, в тот момент впервые познавшего радость отцовства, заступить на пост хранителя кладбища забытых книг.
«Пора бесстыднику встать у руля», — сказал он.
Фермин добился благословения Бернарды, и она согласилась переехать в квартиру на первом этаже в доме, стоявшем вплотную к кладбищу забытых книг. Фермин пробил в стене потайную дверь, через которую можно было попасть в галерею дворца, служившего вместилищем заповедного кладбища, и превратил бывшее жилье Исаака в свой рабочий кабинет. Я тогда рекламировал известную фирму японской электроники. Воспользовавшись удобным случаем, подарил Фермину огромный цветной телевизор так называемого высокого разрешения. Фермин, прежде считавший телевидение бесовским изобретением, изменил свое мнение, обнаружив в сетке вещания фильмы Орсона Уэллса. Он, знаете ли, такой озорник. И главное, картины с актрисой Ким Новак, чьи остроконечные чашечки лифчиков по-прежнему питали его веру в лучшее будущее человечества. Мои родители, после бурных лет, когда я думал, что их брак близится к завершению, преодолели все препятствия, природу которых мне никто не пожелал объяснить, и, к всеобщему удивлению, произвели на свет позднего ребенка, подарив мне сестру, нареченную Исабеллой. Дед Семпере успел подержать ее на руках, скончавшись вскоре от внезапного сердечного приступа, настигшего его, когда он поднимал коробку с полным собранием сочинений Александра Дюма. Мы похоронили деда рядом с супругой Исабеллой, положив в гроб экземпляр графа Монте-Кристо. Потеря отца разрушительно повлияла на моего родителя. Неожиданно для всех он постарел и больше никогда не стал прежним.
«Я думал, дед будет жить вечно», — признался он мне, когда однажды я застал его в слезах, спрятавшимся в подсобном помещении магазина.
Как ожидалось, Фернандито с Софией поженились и переехали в бывшую квартиру Алисии Грис на улице Авиньон. В той спальне Фернандито втайне давно получил ученую степень, демонстрируя Софии мастерство, которому когда-то обучила его Матильда. Со временем София решила открыть собственный книжный магазинчик детской литературы, назвав его «Малышка Семпере». Фернандито работал в крупных торговых центрах и сделал карьеру, получив через несколько лет должность управляющего книжного отдела. В 1981 году, вскоре после неудавшейся попытки государственного переворота, едва не вернувшего Испанию обратно в каменный век, если не хуже, Серхио Виллахуана опубликовал в «Вангуардии» серию репортажей. В них он срывал покровы тайны с давнего преступления, когда сотни детей были похищены у родителей, в большинстве своем политических заключенных, пропавших в первые послевоенные годы в тюрьмах Барселоны. Несчастных убили, чтобы замести следы. Разразившийся скандал разбередил старые раны, о которых одни просто не знали, а другие хотели бы скрыть. После громких разоблачений, положивших начало ряду расследований, они продолжаются по сию пору, породив вал документов, обвинений, гражданских и уголовных исков. Многие осмелились сделать следующий шаг и принялись собирать отчеты и свидетельства о наиболее темной эпохе в истории страны, казалось, надежно похороненной. Благосклонный читатель, наверное, недоумевает. Неужели во время описанных выше событий этот Хулиан Семпере днем был всецело увлечен созданием коммерческой рекламы, а ночью отдавался служению безупречной деве высокой литературы? Все происходило немного иначе. Сочинение четырех книг романа, задуманного нами с Караксом, превратилось из бегства в рай в монстра, начавшего пожирать то, что находилось в непосредственной близости, то есть меня. Монстру, вошедшему в мою жизнь по приглашению и не пожелавшему уходить, пришлось научиться уживаться с другими призраками, составлявшими мне компанию. отдавая дань своему второму деду, Давиду Мартино, я тоже заглянул в бездну, существующую в душе каждого писателя, и едва удержался на краю, уцепившись за него пальцами. В 1981 году Валентина восстала из тьмы и явилась передо мной, и ее выход на сцену одобрил бы сам Каракс. Дело было вечером. Мозг у меня пребывал в разжиженном состоянии и буквально капал из ушей. Я заглянул на огонек во французскую книжную лавку, первоначальное место преступления, и валял дурака, слоняясь между стоек с новинками. Неожиданно опять увидел ее. Я прирос к полу, превратившись в соляную статую, и смотрел на нее, пока она не повернула голову и не заметила меня. Валентина улыбнулась, и я бросился бежать. Она догнала меня у светофора на улице Россильон. Купила мне книгу, и когда я взял ее, даже не поглядев, что это было, коснулась моей руки.
10 минут? — спросила Валентина.
И, конечно, дождь не заставил себя долго ждать. Но он уже ничего не мог изменить. Мы тайно встречались на очередной мансарде с видом на половину северного полушария, а через 3 месяца начали жить вместе. Точнее, Валентина переехала ко мне, поскольку к тому моменту я уже стал обладателем фешенебельной квартиры в Сырии, где свободного места хватало. На сей раз Валентина задержалась на 2 года, 3 месяца и 1 день. Однако вместо того, чтобы разбить мне сердце, хотя без этого тоже не обошлось, она преподнесла мне лучший в мире подарок, который больше никто не мог бы сделать. Дочь. Мы крестили Алисию Семпере в августе 1982 года. Вскоре, после душевных метаний, причину которых мне не удалось понять, Валентина ушла снова, теперь уже навсегда. Мы с Алисией остались вдвоем, однако одинокими себя не чувствовали. Малышка спасла мне жизнь и заставила понять, что без нее не имело никакого смысла все, что бы я ни делал. Много лет, пока я работал над завершением проклятых книг, лелея надежду освободиться от них раз и навсегда, Алисия находилась рядом и вернула то, в чем я давно разуверился — вдохновение. У меня вспыхивали мимолетные романы, появлялись планы найти приемную мать для Алисии, встречались на пути самоотверженные женщины, но все отношения заканчивались расставанием. Дочь говорила, что не хочет, чтобы я остался один, а я убеждал ее, будто вовсе не одинок. «У меня есть ты», — уверял я. У меня была Алисия и целый сон теней, обретавшихся в ловушке между реальностью и вымыслом. В 1991 году я почувствовал, что если не отважусь на решительный шаг, если не спрыгну с поезда, то лишусь последних духовных ориентиров, а их осталось немного, и отказался от прибыльной карьеры ремесленника, рекламирующего роскошный образ жизни. Остаток года я посвятил литературному труду, завершая свои книги. К тому времени стало трудно не замечать, что Хулиан Каракс болен. Я привык к мысли, что он не имеет возраста и с ним не может произойти ничего плохого. Я начал думать о нем как о родителях, о самых близких людях, которые по определению не могут покинуть нас. Я считал, он будет жить вечно. Хулиан Каракс больше не заказывал земляничного мороженого во время наших встреч. Когда я спрашивал его совета, он почти не правил текст и не вымарывал куски. Уверял, будто я научился летать самостоятельно, заслужил свой Ундервуд и уже не нуждаюсь в нем. Я долго не хотел признавать очевидного, однако обманываться дальше стало невозможно. Я понял, что убийственная тоска, гнездившаяся в глубине души Каракса, вновь подняла голову, чтобы прикончить его. Однажды ночью мне приснилось, что я потерял его в тумане. Под утро я бросился искать Каракса. Обошел все места, где мы встречались с ним на протяжении последних лет.
На рассвете 25 сентября 1991 года я нашел его распростертым на могиле Нурии Монфорт. В руках он держал футляр со авторучкой, некогда принадлежавший моему отцу, и записку.
«Хулиан, я горжусь, что был твоим другом и благодарен за все, чему научился у тебя. Жаль, что не буду находиться рядом, чтобы разделить с тобой радость победы и увидеть, как ты достиг того, чего я не мог и не умел добиваться. Но меня утешает мысль, что более ты во мне не нуждаешься, а, впрочем, и не нуждался никогда, хотя поначалу тебе будет нелегко в это поверить. Я отправляюсь навстречу с женщиной, которую мне не следовало покидать. Береги родителей и героев нашей повести. Поведай всем нашу сагу и не забывай, что мы существуем, пока жива память о нас. Твой друг Хулиан Каракс».
Тогда же я выяснил, что участок земли рядом с могилой Нурии Монфорт принадлежал городскому совету Барселоны. Алчность испанских налоговых институтов всегда оставалась на высоте, так что в результате переговоров мы вышли на астрономическую сумму, которую я выложил сразу, в кои-то веки достойно потратив бешеные гонорары за эпопею о спортивных машинах и рождественскую рекламу шампанского, где умещалось больше танцовщиц, чем в подсознании Басби Беркли. Мы похоронили Хулиана Каракса, моего учителя, в субботу в конце сентября. На кладбище меня сопровождала Алисия. Увидев рядом две могилы, она сжала мою руку и сказала, чтобы я не огорчался, поскольку теперь мой друг больше не одинок. Мне было тяжело говорить о Караксе. Порой я спрашивал себя, не унаследовал ли я каких-нибудь черт от второго своего деда, несчастного Давида Мартина, и не сочинил ли Каракса, как он сочинил своего Карелли, чтобы получить законное право рассказывать о том, чего не происходило в реальности. Недели через две после погребения я написал мадам Куриган и сеньору Количу в Париж, сообщив о смерти Каракса. В письме обратился к ним с просьбой по своему усмотрению оповестить о его кончине Жана Раймона, а также тех, кого они сочтут нужным. Мадам Куриган тотчас мне ответила, поблагодарив за письмо. Также упомянула, что незадолго до смерти Каракс писал ей, рассказав о книге, над которой мы с ним вместе работали последние годы. Она попросила меня прислать рукопись, как только книга будет готова. Каракс давно говорил мне, что книгу закончить невозможно, однако если повезет, он первым покинет наш дуэт, чтобы мы не потратили вечность, переписывая ее. В конце 1991 года я сделал копию рукописи, почти 2000 машинописных листов, на сей раз действительно напечатанных на Ундервуде, и отправил бывшим литературным агентам Каракса. Если честно, я не рассчитывал получить от них отклик. Я приступил к работе над новым романом, снова последовав одному из советов своего учителя. «Порой лучше заставить мозг работать, истощив его силы, нежели оберегать его покой, поскольку, изнывая от безделья, он начнет пожирать человека заживо». Несколько лет я делил свое время между новым романом, не имевшим заглавия, и длинными прогулками по Барселоне с дочерью, начавшей интересоваться всем на свете.
«Новая книга о Валентине?»
Алисия никогда не называла ее матерью, а только по имени.
«Нет, она тебе».
«Обманщик!»
Долгие прогулки позволили мне вновь открыть родной город, посмотрев на него глазами дочери. Я понял, что сумеречная Барселона, где начиналась жизнь моих родителей, незаметно для нас постепенно проясняется. Тот мир, какой я рисовал в своем воображении, деформировался, превращаясь в подновленную и приукрашенную декорацию для туристов и праздных горожан, любителей погреться на солнышке на пляже. Они категорически не желали увидеть, сколько бы ни смотрели. Закат целой эпохи. Потерпев крушение, она рассыпалась тонкой пылью, которая все еще ощущалась в воздухе. Тень Каракса по-прежнему следовала за мной по пятам. Мама часто приходила ко мне домой и приводила маленькую Сабеллу, чтобы Алисия показала ей свои игрушки и книги. У дочери всего было в изобилии, но среди ее богатств отсутствовали куклы. Дело в том, что Алисия терпеть не могла кукол и расстреливала их из рогатки во дворе школы. Мама заботливо спрашивала, все ли у меня в порядке, понимая, что ответ будет отрицательным. И не получал ли я вестей от Валентины, предугадывая такой же ответ. Я не рассказывал матери о своих отношениях с Караксом, как не делился тайным и сокровенным, что носил в себе все эти годы. Однако подспудно чувствовал, что она все знала без слов. Мне никогда ничего не удавалось скрыть от нее, не считая тех случаев, когда мама намеренно делала вид, будто не замечает притворства.
«Отец скучает по тебе», — говорила она. «Тебе следовало бы почаще заходить к нам в магазин. Даже Фермин на днях выражал беспокойство. Уж не собрался ли ты в картезианский монастырь?»
Я был занят, заканчивая книгу.
В течение 15 лет?
Писать книгу оказалось намного труднее, чем я предполагал.
А можно ее прочитать?
Не уверен, что тебе понравится. В сущности, я даже сомневаюсь, надо ли пытаться опубликовать ее.
А можно спросить, о чем она?
О нас. Обо всех нас. Это семейная история. Мама молча посмотрела на меня. «Может, ее лучше уничтожить?» — добавил я.
«Ты создал свою историю и волен делать с ней все, что считаешь уместным. К тому же теперь, когда дедушки больше нет и жизнь меняется, я сомневаюсь, что наши секреты могут кого-нибудь впечатлить».
«А отца?»
«Вероятно, ему-то будет полезно прочитать твою книгу. Не думай, будто мы не догадывались о том, чем ты занимаешься. Мы не настолько глупы».
«Значит, ты разрешаешь?»
«Тебе мое разрешение не нужно. А что касается отца, если тебя волнует его отношение, то придется спросить у него».
Я наведался к отцу утром, ни свет ни заря, зная, что с позаранок он всегда находился в магазине один. Отец скрыл удивление, увидев меня, и на вопрос, как дела, не стал жаловаться. Хотя в балансе семейного предприятия Сэмпера и сыновья зияла огромная дыра, и отцу не раз уже предлагали продать книжный магазин, чтобы на его месте открыть сувенирную лавку, где торговали бы миниатюрными макетами собора Святого Семейства и майками Барсы.
«Фермин предупредил, что если я приму предложение, то он устроит акт самосожжения у дверей магазина».
«Сложный выбор», — вздохнул я.
«Фермин скучает по тебе»,
— сказал отец особым тоном, намекавшим, что он вынужден приписывать другим собственные чувства, в каких не имеет мужества признаться.
«Ну, а ты, как дела у тебя? Твоя мама говорила, что ты ушел из рекламной индустрии и теперь занимаешься только литературой. Когда же выйдет книга, которую можно будет выставить у нас на продажу?»
«Она говорила, о чем эта книга?»
«Я полагаю, что ты изменил имена и опустил кое-какие скабрёзные подробности, хотя бы для того, чтобы не шокировать соседей».
«Ну, разумеется. Единственный, кто предстает во всей красе, — это Фермин, но тут уж ничего не поделаешь. Он получит больше поклонников, чем шоу «Кордовес».
«Значит, пора готовить место на витрине?»
Я пожал плечами. Сегодня утром я получил письмо от двух агентов, кому отправлял рукопись. Речь идет о цикле из 4 романов. Парижский издатель Эмиль де Розье готов опубликовать их, а другой редактор из Германии, Михи Штраусман, сделала предложение по поводу покупки прав. Агенты рассчитывают также на новые предложения, хотя прежде необходимо уладить миллион формальностей. Я выставил два условия. Во-первых, предупредил, что мне необходимо заручиться согласием родителей и близких на публикацию семейной саги. А во-вторых, я хотел бы, чтобы автором опубликованного романа был назван Хулиан Каракс.
Отец кивнул.
«Как Каракс?» — спросил он.
«Покоится с миром. Так ты даешь согласие?»
«Помнишь, однажды в детстве ты пообещал, что расскажешь нашу историю вместо меня?»
«Да».
«За все прошедшие годы я ни разу не усомнился, что ты сдержишь обещание. Я горжусь тобой, сын».
Отец крепко обнял меня, как делал, когда я был ребенком. Я навестил Фермина в его резиденции у кладбища забытых книг в июле 1992 года, в день открытия Олимпийских игр. Нарядная Барселона сияла, ее атмосферу пронизывал свежий дух оптимизма и надежды. Столь безудержной эйфории мой город никогда не испытывал, и едва ли когда-нибудь его улицы вновь окунутся в это восхитительное состояние. Как только я вошел, Фермин улыбнулся и по-военному отдал честь. Он выглядел постаревшим, но я ничего не сказал, мне не хотелось расстраивать его.
«Вам следует поберечь себя», — заявил он.
«Постараемся. А вот вы, как я посмотрю, только крепните».
«Это благодаря Сугусу. Мой организм засахарился».
«Не исключено».
«Одна птичка мне начирикала, что вы собираетесь нас прославить», — произнес Фермин.
«Особенно вашу персону. Когда на вас посыпется предложение стать лицом рекламных кампаний, без стеснения обращайтесь ко мне, я в этом деле пока еще разбираюсь».
«Думаю, я подпишусь лишь на рекламу нижнего мужского белья».
«Следовательно, вы не возражаете?»
«Благословляю вас, урби эт орби».
«Городу и миру», латынь.
«Однако мне кажется, что вы явились не только за этим».
«Почему вы всегда подозреваете меня в тайных умыслах, Фермин?»
«Ум у вас изворотливый, как пружина».
«И зачем, по-вашему, я тогда пришел?»
«Возможно, насладиться изысканной беседой со мной, или вас привел сюда старый счет, до сих пор не закрытый».
«И какой именно?»
Фермин провел меня в комнату, которую всегда держал запертой на ключ, чтобы спасти ее от набегов своих многочисленных отпрысков. Усадив меня в массивное кожаное кресло, купленное на блошином рынке Энканс, он занял стоявший рядом стул. Затем вынул картонную коробочку и поставил ее на колени.
«Вы помните Алисию?» — спросил он. «Это риторический вопрос».
Сердце едва не выпрыгнуло у меня из груди. «Она жива? Вы знаете что-нибудь о ней?»
Фермин открыл коробку и достал пачку открыток.
«Я никому не рассказывал, поскольку считал, что так будет лучше для всех, но Алисия возвращалась в Барселону в 1960 году, перед тем, как уехать навсегда. Это произошло 23 апреля, в день Святого Георгия. Она приходила попрощаться в своем стиле».
«Помню тот день прекрасно. Я был тогда ребенком».
«И продолжаете им оставаться».
«Куда Алисия уехала?»
«Я простился с ней на пристани и видел, как она поднялась на борт лайнера, отплывавшего в Америку. С тех пор каждый год на Рождество я получал письмо без обратного адреса».
Фермин отдал мне связку писем. Их было более 30 штук, по одному в год.
«Откройте конверты».
В каждом конверте лежало по фотографии. Судя по штампам, письма отправляли из разных городов. Нью-Йорка, Бостона, Вашингтона, Сиэтла, Денвера, Санта-Фе, Портленда, Филадельфии, Ки-Уэста, Нового Орлеана, Санта-Моники, Чикаго,
Сан-Франциско. Все снимки были сделаны против солнца, запечатлев тень. Женский силуэт, выделявшийся на фоне парков, небоскребов, пляжей, пустынь и лесов. «И больше ничего?» — воскликнул я. «Ни строчки, ни одного слова!» Фермин покачал головой.
«Ничего, кроме последнего письма. Оно пришло в прошлое Рождество».
Я нахмурился. «Откуда вы знаете, что оно было последним?» Он протянул мне конверт. Почтовая печать подтверждала, что письмо отправили из города Монтеррей, штат Калифорния. Фотография впервые отображала не только тень. На ней представала Алисия Грис, 30 лет спустя. Она смотрела в объектив и улыбалась, окруженная великолепным пейзажем. Скалистый мыс, поросший деревьями и окутанный туманной дымкой, выдавался в волны Тихого океана. Чуть в стороне виднелся указатель с надписью «Point Lobos». Перевернув фотографию, я увидел строчки, написанные почерком Алисии.
«Конец пути. Оно того стоило. Фермин, еще раз спасибо, что спасали меня много раз. Желаю спасения и вам, и передайте Хулиану, что он обязан нас обессмертить, ведь мы всегда на это рассчитывали. С любовью, Алисия».
Глаза мои наполнились слезами. Мне хотелось поверить, что в дивном месте, находившемся так далеко от нашей Барселоны, Алисия обрела свою судьбу и покой. «Можно мне оставить фотографию у себя?» — тихо спросил я.
— Возьмите.
И тогда я понял, что нашел, наконец, последнее звено своей саги, а впереди меня ждет жизнь и, если повезет, художественная литература.